Прямой диалог с Юрием Крупновым.
Ваше мнение важно для нас. Звоните 729-33-57, 729-33-78.
Добрый вечер. В студии Юрий Строев. Из нашей студии прямой диалог с председателем партии развития Юрием Крупновым, с Любовью Долотовой за режиссерским пультом. Я напомню, телефоны прямого эфира 729-3357, 729-3378, код Москвы 495. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору, к нашему диалогу. Также можно присылать смс-сообщение, для этого надо набрать 92, пробел, затем текст вашего вопроса или ваше мнение. Желательно указать имя, чтобы вы не были анонимными, а может быть, вам захочется быть анонимными, тогда не надо. И все это отправить на короткий номер 5533 с любого телефона, любого сотового оператора. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня тема нашего разговора такая довольно серьезная. Ее обозначили так: реиндустриализация, как нам организовать промышленное развитие. Реиндустриализация – это что-то новое. Вот, честно говоря, я просто никогда в жизни не сталкивался с этим словом. Что это такое?
Ну, индустриализация, и мы все помним по учебникам хотя бы «История СССР», это процесс перехода страны от крестьянской в целом к промышленно развитой стране. Индустриализация, естественно, была не только в СССР в 30-е, 40-е годы, но и раньше, в том числе, и во многих других странах. И сегодня даже говорят о постиндустриальном обществе, имея в виду, что были созданы в 19-20 веках, были созданы индустриальные системы. Реиндустриализация и сама приставка «ре» обозначает возврат индустриализации, восстановление индустриальных мощностей. И в мире тоже такие примеры хорошо известны. Ну, например, после разгрома Японии или Германии эти две страны прошли большой путь, который назывался реиндустриализацией. То есть было уничтожено значительное количество производительных сил, производственных мощностей, и нужно было приложить особые усилия для того, чтобы восстановить их, а точнее даже понятно, что не просто восстановить, а фактически создавать новые системы производства. По большому счету реиндустриализация означает одно – это проектирование и создание принципиально новой промышленной системы, которая будет конкурентоспособна в мире и, главное, которая даст людям в стране, населению страны, в данном случае речь идет о России, большое, достаточное количество высококвалифицированных и квалифицированных рабочих мест.
Я так понимаю, что вы сравнили с Германией и Японией, которые проиграли войну и были вынуждены восстанавливать свою экономику. Россия проиграла войну?
Ну, я считаю, что проиграла, это во-первых, но даже если уйти от таких аналогий по поводу войны, хотя согласен, очень аналогии здесь важные и нужные, достаточно указать на то, что в любом случае мы потеряли советскую промышленную индустриальную систему, это надо признать, и особенно в самых сложных и тонких, усложненных, как американцы говорят, sophisticated частях, то есть наиболее мудрых и сложных. Простой пример. Станкостроение за последние 15 лет по выпуску станков и тем более по их качеству упало минимум 12 раз. Электроника, российская электроника, фактически в 20 раз снизилась по производству. Если раньше мы производили по десятку крупнофюзеляжных самолетов в год, то сегодня еле-еле 1, 2, 3 крупнофюзеляжных самолета производим как таковые. Если это не разгром индустриальной системы, промышленной системы, то ну, тогда что такое разгром?
Кто вел войну против России? Кто разгромил всю нашу экономику?
Вы знаете, здесь, безусловно, есть разные точки зрения. Моя жесткая и определенная. Мы являемся уникальной страной, где разгром экономики был произведен ее собственным правительством, прежде всего правительством Гайдара и последовавшими либерально-реформаторскими правительствами.
А президент кто был в это время?
Борис Николаевич Ельцин. Но, с другой стороны, процесс начался уже в позднем СССР. И, к сожалению, ни у Рыжкова, ни у Павлова не хватило, очевидно, ни политических условий, ни каких-то других данных, в том числе, боюсь, что и управленческой компетентности, и фактически разгром промышленности начался еще с конца 80-х годов.
Это кто, вы имеете в виду, Брежнев, Андропов?
Нет, прежде
Черненко,
всего, да нет, речь идет уже о Горбачевской эпохе, это очевидно, и я могу даже сказать, с какого закона начался разгром промышленной системы, это закон о предприятии. Этот закон атомизировал наши отрасли и промышленные системы, превратил сложные отраслевые комплексы в отдельные сами по себе якобы существующие предприятия. После этого, безусловно, был спад огромный в заказах, прежде всего в оборонных заказах, и государство вообще к середине 90-х годов отказалось от какого-либо финансирования серьезных заказов государства. И вот это, собственно, и составило основу того разгрома, который был сделан в последние 20 лет.
А Горбачев, он, вы его считаете коммунистом, членом Компартии, или он принадлежит к какому-то другому течению? Вот, чтобы не понять.
Да нет, ну, конечно, Михаил Сергеевич, он ни в коем случае не является коммунистом, и более того, он неоднократно заявлял о том, что и с удовольствием слушает заявления страны других о том, что он покончил с коммунизмом. Поэтому ну, сложно назвать человека коммунистом, который гордится тем, что он покончил с коммунизмом.
Я просто хочу понять, какая сила является вражеской и разрушила экономику
нашей страны. А вы
знаете,
тут дело не в Горбачеве и даже Ельцине, хотя для меня они те, кто организовали этот разгром, это безусловно, но этот процесс обратной индустриализации и реиндустриализации, процесс деиндустриализации, прошу прощения за такие сложности, но это очень важное просто понятие. То есть процесс разрушения индустриальной системы, он на самом деле последние 20 лет набрал обороты во всем мире. Вот я только что в среду вернулся из Германии, важно, что именно из Берлина, и вот вся Восточная Германия находится в таком же разгромленном положении. По Берлину, даже включая и западный, кстати, Берлин, который не входил в социалистический лагерь и систему, по Берлину сегодня 5% осталось только промышленных предприятий от того количества, которое было 20 лет назад. В Соединенных Штатах Америки идут процессы уже длительные, и внешне они маскируются тем, что якобы выносятся сложные или тяжелые или вредные производства в развивающиеся страны, скажем, в Юго-Восточную Азию. Но на самом деле происходит не просто вынос отдельных производств, а фактически уничтожение промышленного труда, промышленной этики и промышленности как таковой. Я в середине августа, просто помню, я был потрясен, когда я в газете New York Times, я регулярно получаю эту газету и читаю передовицы, особенно интересные материалы, и я прочитал, что совершенно на полном серьезе, как один из ведущих редакционных статей, там несколько редакционных статей, один из ведущих, он пишет, что, в общем, мы, американцы, вероятно, не умеем делать автомобиль. То есть я знаю, что 10, 15, 20 лет это без конца повторяется, к сожалению, в большинстве российских СМИ о том, что мы, русские, не умеем делать автомобили. Ну, вроде бы имелось в виду, что американцы-то уж, ну, понятно, Детройт, General Motors и так далее, Ford, имена, которые и фирмы, которые просто, безусловно, задаются как высшие образцы автомобилестроения, но и уже американцы обсуждают, что они якобы не умеют делать автомобили. И сам General Motors находится в ситуации фактического банкротства, хотя все делается для того, чтобы это как-то завуалировать и не дать юридическое осуществить банкротство, ну, потому что это будет приговор Америке самой себе. То есть процесс деиндустриализации, разрушения индустрии, он является глобальным, и мы не являемся здесь уж таким исключением, и что важно, именно во многом правительство сами по себе организовывает этот разгром. Вот мне мои коллеги в Берлине, это очень интересная группа выдающегося экономиста господина Линдона Ларуша и его соратников, и в частности вот один из его соратников, господин Джонатан Тененбаум, который был у нас несколько раз в эфире радиостанции «Говорит Москва», они мне рассказали следующее, вот, что, оказывается, мэр Берлина, он считает, что в уничтожении промышленности ничего страшного нет, что это нормальный процесс, Берлин – постиндустриальный город, и более того, даже цитируют его слова, говорят, что все берлинцы все время цитируют эти слова с разных позиций, что мы беднеем, но зато мы we are sexy, то есть мы сексуальны, нам это нравится, мы, вдруг, так сказать, оригинальные как город, то есть у нас много своих каких-то особенностей, ну ничего, что уничтожаются квалифицированные промышленные места. То есть это я хочу указать на то, что не только, допустим, господин Гайдар и многие его люди, близкие ему по мировоззрению, они...
Он тоже секси, да,
Гайдар? Дело не в том, что секси, а дело в том, что они до сих пор не выносят самого термина промышленная политика. Они считают, что промышленная политика – это всегда бездарная трата государством средств на промышленность, и вообще это уничтожение любой экономики и так далее. То есть, в этом смысле господин Гайдар был не одинок, и в мире происходят очень похожие процессы деиндустриализации, но если мы хотим, как страна, восстанавливать свое достоинство в мире, то нам нужна реиндустриализация.
У нас есть уже телефонный звонок. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Юрий Васильевич.
Да?
У меня вот такой вопрос, который мучает давно. У нас Российская Федерация, которая состоит из автономных республик и областей. В областях живут в основном и краях русские, автономные республики, так называемые национальные меньшинства. Что это такое? Это вот области, это что-то общее, вот, часть какого-то целого, или это само по себе области, которые ниже по статусу стоят автономных республик? Объясните, пожалуйста.
Ну, объяснять здесь нечего. Всем давно понятно и очевидно, что в начале 90-х годов, в момент, когда Борис Николаевич сказал «берите суверенитета сколько можете», именно национальные республики в наибольшей степени набрали суверенитета и фактически чуть ли не создали государство в государстве. И до сих пор большинство национальных республик имеет явный приоритет в получении доходов и субвенций и дотаций с федерального бюджета, чем обычные области. Поэтому, безусловно, к сожалению, этот фактор неравенства есть. С моей точки зрения, он, безусловно, должен постепенно преодолеваться, но никакие революции здесь не нужны, и их нужно опасаться.
Как обеспечить промышленное развитие России и мира?
Ну, промышленное развитие можно обеспечить всегда только одним образом. Это создавая новые национальные промышленные системы на самых современных основаниях. То есть, по-другому ничего не будет. И в России... И в мире на сегодня, собственно, очевидно, основные тенденции, или мейнстрим, как говорят, то есть ведущая линия развития промышленности, как где удачно получается. Фактически можно обозначить эту линию методом, как я его называю, ХКТ, то есть холдинги, кластеры и техноэкополисы. Холдинги – это сбор предприятий, которые могут выпускать за счет некоторые лидирующие продукты по своим цепочкам, в принципе, независимо от того, где они расположены. Например, можно и нужно создавать холдинг. Вот буквально на днях правительство приняло решение окончательно, наконец-то, о создании объединенной авиастроительной корпорации. Нужно создавать холдинги в машиностроении, в станкостроении, в рыбной отрасли, в лесной отрасли и так далее. То есть укрупнять и делать гигантские, серьезнейшие корпорации, которые включают много автономных предприятий и производят конкурентоспособную продукцию. А с другой стороны, нужно в отдельных регионах, в отдельных местах создавать кластеры, то есть группы предприятий, университетов и научных структур, которые в единстве производят продукцию, лидирующую на мировом рынке. То есть продукцию лидер. Ну вот простой пример таких кластеров можно назвать. Скажем, ну вот Байконур, если его по-советски брать, то это был такой кластер, лидирующий в мире наряду с мысом Канаверал в Соединенных Штатах Америки по запуску космических кораблей. Это уникальная ситуация. Или, скажем, другой совершенно пример. Есть уникальные кластеры в Италии, специально создавались и планировались по производству обуви. Мы очень много импортируем итальянскую обувь, создавали специальные кластеры по производству именно лидирующей в мире продукции. И можно такие продолжать примеры. Ну, или, допустим, понятно, что Ханты-Мансийский автономный округ – ведущий, лидирующий кластер по нефтедобыче. То есть, это группы, ну, прежде всего, конечно, обрабатывающих предприятий, которые производят продукцию мирового лидерства и качества. И третий момент – техноэкополисы. Это научные, прежде всего, и образовательные структуры, которые вообще на многие годы вперед задают и инновационные, и иные прорывные идеи по всем направлениям, задают ту среду, ту развивающую интеллектуально богатую среду, из которой постепенно выходят новые открытия, новые промышленные продукты, и поддерживается промышленная мощь и сила. Вот, собственно, как в мире это делается, это можно обсуждать и на японском опыте, безусловно, одном из самых интересных, и на опыте новых индустриальных стран, то есть это Юго-Восточная Азия прежде всего, условно Тайвань, Малайзия, и на опыте Соединенных Штатов Америки и Европы.
Ну, Игорь Васильевич, вы пока не ездили за границу, вы нам все про Дальний Восток, Сибирь рассказывали, съездили, тут же пошел пример Европы, Америки.
Не согласен.
И даже в словах у вас
сейчас
уже.
Сейчас объясню.
Есть.
Да, я виноват, да, но я объясню все-таки, постараюсь объяснить. Дело в том, что почему мне так важен на самом деле мировой опыт и той же Европы, и других стран, потому что наша задача именно делать кластеры и холдинги в России, и прежде всего на Дальнем Востоке. И вот для Дальнего Востока один из проектов, который я обсуждал, в том числе в Берлине, это холдинг космических запусков на Дальнем Востоке вокруг космодрома «Свободный». Я уже много раз говорил, что сегодня существует безобразная ситуация, когда по ряду понятных причин, вполне оправданных по-своему, Министерство обороны фактически готовит закрывать наш, по сути, единственный возможный в перспективе космодром российский в городе Свободный 20 или Углегорск по-другому в 200 километрах от китайской границы в Амурской области. И вот вокруг этого космодрома нужно создавать и техноэкополис, и нужно создавать холдинг по космическим запускам, то есть нужно его всячески развивать. А рядом, по дальневосточным меркам, примерно в 1000 километрах находится Комсомольск на Амуре, где еще остаются остатки былой промышленной роскоши, их надо развивать, восстанавливать и наращивать, и где можно делать и спутники, и ракетоносители, и всякие вещи от самого хай-тека до самых простых промышленных изделий. Вот, собственно, тот кластер космических пусков, который нам нужно проектировать и создавать. Поэтому у меня-то на самом деле в 90% случаев, когда я что-то обсуждаю и говорю про другие страны, у меня все равно Дальний Восток, как говорится, в уме. И, по сути, это основной предмет моих забот.
У нас есть еще один звонок. Сергей, мы слушаем вас. Добрый вечер.
Вот Игорь Васильевич, он очень интересную тему.
Юрий Васильевич.
Да, Юрий Васильевич, прошу прощения.
Ничего страшного.
Вы говорите по поводу создания холдинга, всего. Вы знаете, все, что вы сказали, просто очень замечательно и правильно. Но с той оценкой, которую вы говорили по поводу развала в начале, в конце 80-х, начале 90-х, понимаете, нужен был в какой-то степени, может быть, развал. Потому что те холдинги, как вы даете оценку создаваемым новым холдингом, очень много будет нерентабельных предприятий. Подтягивать, да. Разве будет замечательно, если холдинг будет отправлять ракеты в космос? Это хорошо. Но если будет 20 предприятий, из которых 10 важны, а на оставшиеся 10 делают какие-то маленькие детальки, которые очень необходимы, а все остальное просто идет оплата налогоплательщиками огромных производств, огромных штатов, управленческого аппарата. Это не очень здорово. Угу. Где-то должна быть золотая середина.
Я понял. Сергей, я полностью на самом деле вас понимаю и разделяю вашу мысль по сути своей, кроме двух вещей. То есть я согласен, что в том виде, в каком к началу уже 80-х у нас создалась советская промышленная система, она исходно была не очень жизнеспособна и требовала кардинального реформирования. Здесь я полностью с вами согласен. Но есть разные вещи – реформирование и уничтожение. Потому что идея и реформаторов, в кавычках, и на самом деле тех, кто сегодня ратует не за развитие промышленности, а за модернизацию, она, в общем-то, проста. Якобы весь этот хлам снести, а на чистом, ровном, красивом месте построить новое, светлое и так далее. Так вообще никогда не бывает. То есть всегда нужно аккуратно, очень щепетильно, относясь к каждому промышленному предприятию, тем более каждой отрасли индустрии, осуществлять реиндустриализацию. То есть на основе в том числе существующих производственных мощностей нужно задавать прообраз сначала, а потом полномасштабную новую национальную промышленную систему. И второй момент. Вот я употребил слово полномасштабное. Это тоже очень важно. Потому что если мы просто берем отдельные куски, да, они после раздела на отдельные предприятия могли быть неконкурентоспособны, но в целом отрасли могли быть конкурентоспособны. Надо все время на этом играть и это обсуждать.
Ну что ж, сейчас мы прервемся на новости, а после этого вернемся в студию. Готовьте ваши вопросы.
Прямой диалог с Юрием Крупновым.
Ваше мнение важно для нас. Звоните 729-33-57, 729-33-78.
729-33-57, 729-33-78, звоните. Мы сегодня продолжаем разговор, диалог с председателем партии развития Юрием Васильевичем Крупновым о реиндустриализации, как нам организовать промышленное развитие. Юрий Васильевич, вы уже начали об этом говорить, и теперь, наверное, все-таки, может быть, стоит остановиться на том, какие направления современной промышленности наиболее важны для России.
Юрий Михайлович, вы знаете, я тут по поводу направлений пока, наверное, если можно, чуть попозже, я бы что хотел сказать, что помимо направлений очень важна структура новой национальной промышленной системы. А то мы можем по многим направлениям пойти, там запутаться, начать спорить, кто там за электронику будет, как лидирующую отрасль, кто-то за другую какую-то отрасль. И в этих спорах можем утерять, на мой взгляд, самое главное в новой национальной промышленной системе. А что здесь самое главное? На мой взгляд, три этажа получается у нормальной национальной промышленной системы, без которых просто невозможно сделать. Верхний этаж самый главный. Хотя по объему продукции, мощностей, наверное, он не самый большой и объемный, безусловно. Это станкостроение. Генри Форд, известнейший американский промышленник, гениальный как организатор и промышленник-человек, он говорил, что прибыль предприятия находится на кончике резца, то есть резца токарного станка, либо другого металлообрабатывающего, соответственно, станка. Речь, конечно, сегодня не идет о том, что обязательно надо говорить о резцах, потому что сегодня огромное количество новых материалов, композитных, станки становятся полифункциональными, автоматизированными, с числовым и иным управлением.